после сегодняшней встречи у нас останутся 3 лекции по Ветхому Завету. Конечно, я еще раз повторяю, вы сами понимаете, что мне пришлось быть очень сжатым. На самом деле, эта тема требует гораздо большего времени. Но и обзорный метод обладает своими преимуществами, потому что он дает представление о целом. Легче потом обращаться к деталям, когда имеешь, спасибо, Женя, когда имеешь общую картину. Ну, как вам это сказать? Когда вы отходите от полотна далеко, вы видите все в целом. Потом вы можете рассматривать отдельные детали и какие-то аспекты. Вот. И поскольку у нас осталось вот мало наших встреч, то я должен сказать, что если будем мы живы, то в будущем учебном году я хотел бы также обзорно остановиться на Новом Завете. Может быть, немножко более подробно постараться. Но немножко. Чтобы все-таки для вас осталось то. Значит, следующий у нас будет Псалтирь, в Псалмах мы закончим вот тему учительных книг. Сегодня я хотел бы остановиться на двух очень важных книгах третьего раздела Ветхого Завета, учительных дидактических книг или так называемых писаний. Текстов, о которых вы достаточно все хорошо слышали, это книга Иова и книга Экклезиаста. Множество поэтов, художников, музыкантов пытались как-то отобразить эти книги. И в русском искусстве неоднократно обращались в мастера живописи. Вы как музейщики должны знать. Ну, скажем, кто из русских живописцев XIX века обращался к книге Иова и Экклезиаста? Не вспомните? Да Репин, Илья Ефимович, он писал картину на тему книги Иова. Иов и его друзья. А в поэзии книгу Иова перелагал Дмитрий Сергеевич Мережковский, писатель, поэт и критик, который до сего дня был зашифрованной совершенно неизвестной фигурой, а сейчас его стали быстро успешно издавать. Собственно говоря, он создал стихотворное переложение Иова. Имеем мы обе эти книги в хороших современных переводах, новых переводах. Прежде всего, это перевод Иова, выполненный Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, вот, и перевод книги Экклезиаст, выполненный Игорем Михайловичем Дьяконовым, ленинградским крупным востоковедом. Мы должны, вероятно, о нем знать, слышать или читать некоторые его вещи. О чем книга Иова? Она о том, о чем бурные строки романа Достоевского «Братья Карамазовы». Там даже есть такая глава, если вы помните, которая называется «Бунт». «Бунт Ивана». бунт против Бога во имя справедливости. И поразительно, что Достоевский, любивший Священное Писание, не дочитал книгу его до конца и не заметил, что там темы ему бесконечно дорогие, ему Достоевскому, они составляют стержень этой книги, самое ее кровоточащее сердце. А он знал лишь только раму, традиционное обрамление книги, знал по церковным чтениям. И в «Братьях Карамазовых» он делится, ну там, вкладывая слова в уста старца Зосимы, твой герой, то как чтец в церкви начинал читать: «Бысть человек в земле Уц, имя ему Иов». Великим постом всегда читается в церкви книги Иова. И Достоевский, опять возвращаясь устами своего героя, говорит не о самой Библии. Это очень характерно. Я просто пытаюсь ваше внимание обратить на это. А герой говорит: у меня была книжка 100 историй из священной истории, 100 рассказов священной истории. Я эту книжку сам видел. Это переложение, причем далеко не удачное. Понимаете, вот это заполнено Достоевским. Не само Священное Писание, поскольку оно было только что переведено в юности Достоевского. Книга Иова читалась там только по-славянски. И он с восхищением вспоминает переложение для детей. Вот. Это такая была трагическая для истории культуры черточка. И Достоевский увидел там терпение Иова. И терпение Иова вошло как, ну, в крылатые выражения, поговорки, терпеливый, как Иов многострадальный. И Достоевский так и не узнал, что Иов был, можно сказать, одним из его героев. И отнюдь не терпеливым, а самым бунтующим, может быть, из всего Священного Писания. Пожалуй, что другой такой фигуры нет. Тогда вы спросите, а почему же такое иллюзия, почему такое странное впечатление? Потому что создатель книги Иова, неведомый нам человек, священный писатель, имени которого мы не знаем, и эпохи тоже не знаем, очевидно, это где-то было около 400 года до нашей эры. То есть, скажем, он писал примерно в те времена, когда Сократ учил в Афинах. Примерно так. В общем, он был современником Сократа. Как хорошо известно теперь, в древнем Вавилоне существовало немало произведений, которые объединяются общим условным названием «молитвы страдальца» или «сетование несчастного». Сейчас переиздали книгу Самуэля Кранера, вначале были шумеры, то есть история началась с шумера. Вначале был Жумер и Заморозка. И там есть уже переложение, перевод и комментарий к одному из древнейших текстов на эту тему. Проблемы страдания человека, проблемы нравственные, проблемы человека перед лицом Бога и вечности, это не 19 век, не 18, а это глубокая уже древность. Я всем рекомендую хотя бы пролистать книгу Клочкова «Духовный мир Вавилона» и книгу Вейнберга, прибалтийского востоковеда, «Человек культуры Древнего Востока», которая вышла несколько лет назад. Там об этом сказано немало. Так вот, существовала целая литература, на эту тему. Клочков дал перевод важнейших там текстов. «Сетование человека, который ищет правды на небе». С другой стороны, автор хотел поставить вопрос в самом широком смысле слова, в том смысле, который некогда, то есть впоследствии философ Лейбниц назовет теодицеей. Теодицея – богооправдание. Это термин, связанный с нравственной, философской, жизненной проблемой, как сочетать тайну промысла с страданиями мира. И чтобы заострить это, неведомый автор взял в качестве обрамления старинную бродячую легенду о праведнике, который страдал невинно, мужественно, стоически перенес все бедствия и был вознагражден, в конце концов, за это. История кончается благостно, это хэппи-энд. И в этой истории что-то есть трогательное и очень поучительное. Мужество и терпение – вещь святые, великолепные, их всегда нам не хватает. Поэтому Достоевский, вот этот аспект книги Иова, воспел на странице своего романа, и в византийской литературе мы читаем множество текстов на тему из Иова. Но как делает это автор? Он маньерист, то есть он стилизует свой рассказ под старинный, под архаичный. Жил человек в земле Уц, то есть это где-то в Эдоме, на юге Палестины. Он не израильтянин, он принадлежит к какому-то из восточных еврейских племен. Вот он во всем прекрасен, добр, прям, праведен. У него богатство, ну такие богатства бедуинского шейха, множество верблюдов, множество детей и так далее. А потом начинается пророк на небе. Представлен Господь, восседающий подобно царю на троне. И вокруг него стоят сыны Божии, Бней Хайлагим. Это значит, ну как бы придворные его, ангелы. Среди них стоит один весьма скептический ангел, который там назван Шатан. Шатан, отсюда русская сатана, это значит противоречие, противящийся. Вот тот, кто вечно... Но это не дьявол, на самом деле, пока еще. Это просто один из вот ангелов, у которого в силу какой-то особенности вот такой строптивый характер. И все ангелы говорят, что они видели мир прекрасным, вот, а вот у этого сатаны сомнения. И тогда Бог спрашивает, а видел ли ты, да, что люди, он говорит, очень ничтожные существа. Бог спрашивает, а видел ли ты моего служителя Иова, Эвер, раб? В данном случае раб имеется в виду рыцарь мой. Мой, по-немецки, это кнех, это эвет, по-церковно-славянски, по-древенски, это отрок мой. То есть, тот, кто мне верит. Видел ли ты моего служителя, раба Иова? А этот же сатана, говорит, видел, но что, что такое, что он так тебе верит? У него все есть, ему есть за что. Он ведь корыстно приобрел себе свою праведность. Потому что ты его одарил всем детьми и верблюдами. И тогда начинается как бы спор о душе Иова. И вы не должны возмущаться нравственно тем, что Бог делает ставку, так сказать, на Иова, потому что в данном случае перед нами очевидная стилизация. Это картинка условная. И Бог говорит сатане, возьми то, что ты хочешь, от него только не вреди его жизни. И мгновенно, как в романе Вольтера «Кандид», кучей
правдоподобно друг за другом валятся бедствия, погибают все сыновья. Не успеет он узнать об этом, как погибает там себя предыдущих. Он остается гол, как сокол. И когда Бог говорит сатане, ну ты видишь, что он тверд, но сатана не как-то просто он говорит, но он тверд, потому что ты его-то не тронул. Ну ладно, дети, ну верблюда. А вот самого его, шкура за шкуру, говорит он. Такой поговорка шара приводит. Тогда Бог говорит, ты можешь повредить ему, только жизнь его сохранит. И сатана ввергает Иова в какую-то тяжкую болезнь, что-то вроде проказы. То есть он должен выселиться из людей. И на гноище, то есть на какой-то помойке он лежит, уже брошенный, как живой труп. И жена говорит, прокляни Бога, и он тебя убьет, и ты умрешь. Что тебе так мучиться? Но Иов говорит, я же получал от Бога хорошее, потерплю и плохое. Бог дал, Бог взял. Будь имя Господне благословенно. И он так стоял твердо. Потом к нему пришли трое друзей. 3 дня, 3 ночи сидели оцепеневшие в виде несчастья этого человека. Но он все равно стоял твердо. И вот Бог как-то потом все восстановил. Так как бы кончается история первого Иова, которого заметил Достоевский и которого всегда изображает во всех парафразах, переложений, учебниках, священных историй. Но на самом деле это только пролог и эпилог. А середина книги, и по количеству, и по значимости, это основное, совсем другое. Вот тут уже автор воздав дань стилизации, старине, уже тогда это была старина, он подходит к мучившей его проблеме, и начинает разворачиваться драма. Драма, я говорю, это уже в литературном смысле слова. Потому что книга Иова, ну, пожалуй, единственная во всей Библии книга, которая напоминает античную трагедию. Ибо там есть голоса героев. Говорит Иов, говорит один из его друзей, другой третий. Потом Иов снова отвечает, потом отвечают друзья. Немножко искусственное такое построение, оно кое-где сбито, вероятно, ошибки переписчиков. Но идет несколько циклов их бесед, причем постепенно они теряют характер беседы живой, а на самом деле идут поэтические монологи и самого Иова, и друзей. И вот тут-то разворачивается самое главное. Вот тут и бунт Иова. Автор приводит друзей к Иову. И сначала они еще молчат. Это вот главное, что человек может иногда принести своему другу, находящемуся в страдании. Просто страдать с ним молча. И они так и поступили. Вот такая тактичность, деликатность их поражает. А потом Иов отверзает свои уста и начинает говорить, проклят день, когда я родился. И посмотрите в тексте. Вы не увидите там ни сетования относительно сыновей и верблюдов, и богатств. Это совсем о другом. Это голос человека любой эпохи, любого народа и племени. Любой страны – это голос отчаяния, это голос внутренней катастрофы, причем не просто катастрофы от обстоятельств жизни, а голос человека, который верил в гармоничность мира и вдруг видит, что все рушится. Человека, который глубинно верит в Бога, но хочет ему доверять, и вот тут его доверие начинает колебаться. Вовсе не потому, что он случайно, невинный человек, вот, поимел такие бедствия в своей жизни. То есть вопрос поставлен с такой остротой, с какой его в литературе не ставили. Один из русских критиков конца 19-го, начала 20 века, Булгаков, Это не Сергий Булгаков, богослов, и не Михаил Булгаков, и не отец его, еще один Булгаков. Написал небольшую, но очень интересную работу, которая называлась «Иов Прометей Фауст». Таким образом, он ставит Иова рядом с Прометеем, как мятежник, и Фаустом, который тоже бросает вызов судьбе. Что больше всего ужасает самого Иова? То, что Бог существует, конечно, для него нет в этом сомнений. Но ему страшно, а не является ли Бог равнодушной природой? Вот как у Пушкина сказано, равнодушная природа красою вечную сиять. Если это так, то все рушится, это уже для него не Бог. Это псевдо-Бог. Момент очень острый. И жизнь человеческая представляется вдруг автору не такой благословенной, как раньше, а чем-то совершенно жалким и ничтожным. Вот несколько строк из 14 главы. «Человек, рожденный женой, скуден днями», это в переводе верится, и, «но скорбью богат, он выходит и нихнет, как цветок, ускользает, как тень, и не устоит. Да, для дерева надежда есть, что оно и срубленное оживет, и побеги его станут пускать вновь, а человек умирает, и нет его. Отходит, и где его искать? Если воды в озеро пропадут, и сягнет, и выскрит ручей, так человек ложится и в могилы не встанет вновь, не проснется до скончания небес, не воспрянет от сна своего». Дело в том, что вы можете спросить меня, а как же бессмертие человека? Но к тому времени учение о воздаянии по ту сторону земного бытия в Ветхом Завете еще не существовало. Существовало представление, заимствованное из других цивилизаций. Напомню вам о представлении Гомера. Помните, как выглядит преисподняя, откуда вызывает Одиссей души умерших? Или поэму о Гильгамеше, который хочет узнать тайну земли, и его друг Энкиду приходит из преисподней и говорит, что это мрачные пещеры какие-то, в которых полусонные духи витают. И нету награды, то есть в хорошем смысле награды. Все одинаково, добро и зло там в этой пыли и черноте чахнет. И тогда возникает вопрос, а где же тогда правда, есть ли она? Библия ставит этот вопрос, я повторяю, с большой остротой. Почему раньше этот вопрос так не ставится? Родовое сознание, которое удовлетворялось тем, что дети, внуки, справедливость будет торжествовать в народе, в твоем роде, в клане, в племени. Но с какого-то времени личностное самосознание вырастали, и человек спрашивает о своей судьбе, о своей личной судьбе. И были толкователи, и теперь еще есть комментаторы, которые думали, что Иов есть прообраз, так сказать, прототип народа Божия, что это Израиль воплощен, ничего подобного. Потому что вопрос, который он ставит, индивидуальный. Это история судьбы личной. Это слова о человеке, который как сон проходит, жизнь его пролетает, и он уже ничего не может найти. Отсюда становится все тошнотворно. А самое главное, что Иову непонятно с точки зрения прежней, несколько упрощенной схемы, что с ним произошло. Ведь первый человеческий, так сказать, шаг – это добро и зло. В сказках добро всегда побеждает и награждается зло повержено. Почему это так? Права ли сказка? Да, она права. Она права в глубочайшем метафизическом, общеисторическом смысле. Обязательно будет наказано зло. Обязательно будет расставать добро. И в этом смысле сказка – величайшая мифологема человеческого сознания. Но, с другой стороны, в конкретной действительности это происходит далеко не так очевидно, далеко не так быстро, как мы хотим. Это не выглядит как упрощенная сказочная схема. За сказкой наступает время взрослости. Вот этим взрослым был Иов. А его друзья еще живут старой схемой. И они обращаются к нему с увещаниями. Один говорит: быть может, ты согрешил в чем-то, покайся. Он говорит: нет, я не виновен перед Богом. Другой говорит, что все равно человек перед Богом грешен. И каждый из них излагает свою теорию теодицеи, богооправдания. И Иов выслушивает их. Вроде бы хорошие слова, благочестивые слова. Надо сказать, что тайно полемизируя с ними, священный автор крайне объективен. Он вовсе не карикатурит, он не изображает оппонентов Иова в виде идиотов. Это мудрые люди, которые излагают традиционный религиозный взгляд на вещи. Один говорит, что трудности – это Божье возмездие для укрепления души. Верно. Блажен, кого облегчит Бог, и наказание крепко не отвергает. Но Иов интересует уже не только своя судьба. Из города стон людей слышит, души убиваемых на помощь зовут, и этого не прекратит Бог. То есть он уже рассматривает все безумства, которые творятся в мире. Почему злые остаются жить, достигая старости в расцвете сил, счастье провожает свой век и сходит в преисподнюю легко? И это вызывает у него не только возмущение, но отвращение к жизни, потому что если несправедлив Бог, то кто тогда справедлив? Тошной стала мне моя жизнь, жалобам моим болю дам, в горечи души моей заговорю, скажу Богу: не заслуживай меня, открой, за что ты на меня напал. Здесь я должен подчеркнуть родство тематики Иова с Прометеем, со скованным Прометеем Эсхила. У нас Прометей стилизует под некого атеиста-революционера, который пытается свергнуть Бога Зевса. Это в лучшем случае вульгарная интерпретация. Прометей тоже Бог, как и Зевс, только другого ранга. И когда Эсхил пытается противопоставить Прометея и Зевса, то на самом деле поэт греческий борется за образ истинного Бога против мрачного образа диктатора и тирана. То же самое по-своему происходит у Иова. Он борется, он хочет прорваться к истинному Богу через маску обстания, которое его терзает и мучает. И не остановится, пока не произойдет что-то. И вот идут их споры, идут их дискуссии. Пока иногда у Иова не срывается горькое слово, что жалкий вы утешитель, я не могу вас слушать. И в конце концов начинает кричать уже к Богу, потому что это они так ему говорят: заступись за меня перед собой. Заметьте, какое интересное выражение. Иначе кто поручится за меня? И вдруг у него вырывается вопль надежды: но вот я знаю, мой заступник жив, и в конце встанет над прахом он. И когда кожа спадет с меня, лишаясь плоти, я Бога узрю. Да, сам я узрю его, мои глаза, и не в чужу увидит его, и стаивает сердце в моей груди. Очень странное, трудно подающееся комментированию ощущение, что все-таки он до конца верит, Понимаете, он знает, что будет ему дан ответ, несмотря на все его вопли и обличения. Друзья спорят и умолкают. Умолкают, потому что разбивают Иов все их аргументы, богословские. И надо сказать, что какой-то очень древний переписчик или книжник, благочестивый комментатор, не выдержал этой картины, что Иов своими кощунствами заставил умолкнуть трех богословов. И поэтому он вводит еще одного героя, Элиу, молодого человека, который, как кажется ему, говорит более убедительно. Но это ничего не прибавляет. Если вы будете читать книгу Иова, вы заметите, что этот Элиу говорит, как бы вдруг он появляется откуда неизвестно, произносит свои речи и исчезает тоже безвестно. На самом деле отвечает Бог. Вдруг из грохота бури голос Божий. И он не дает автору нам какого-то объяснения. А Бог тоже спрашивает Иова: вот ты все за меня решил, а где ты был, когда я создавал землю? Видел ли ты, как я, и далее идут картины вселенной? Бесконечная, невероятная глубина и тайна мироздания. Почему ты думаешь, что я должен все строить так, как твоя мысль? И что же происходит? Речь Бога полна картин природы, это очень поэтические места. А Иов их не слушает. Ему совершенно уже не важно, потому что произошло то, что, чего он хотел, о чем он мечтал. Произошла встреча. Он увидел и услышал Бога, и не важно, что он говорил. В это мгновение все проблемы решились, но решились нелогическим путем, не дискурсивным путем, не путем построения какой-то новой метафизической теодицеи, а путем гигантского, мгновенного озарения, которое позволило Иову, герою вечно, все это охватить. И он говорит: я раньше только о тебе слышал, как вот мы говорим о Боге отчужденном каком-то предмете, а теперь я тебя вижу. Это величайшая, потрясающая тайна мистического противостояния и встречи. Когда Бог перестает быть «оно», а становится «ты», личностью, которая обращается к личности. И то, что в этой книге нету ответа теоретического, в нее огромная сила. Потому что подлинные тайны никогда не могут быть исчерпаны дискурсивным эмпирическим рассудком. И хотя впоследствии появилось немало других теодицей, они и будут появляться, но книга Иова нас учит, что последняя тайна никогда не может быть втиснута в прокрустово ложе наших рассудочных мыслей. Но чтобы люди не думали, что старая идея о том, что добро в конце концов вознаграждается, что это иллюзия, что это пытка, для этой цели автор кончает вот счастливым концом, хэппи-энд. Причем, что замечательно, на это вы должны обратить внимание. Бог одобрил Иова, восставшего, а не друзей, которые его защищали, не богословов, не церковных деятелей, выражаясь на своем языке, а этого человека, который был, он обнаженным стоял перед Богом. У него ничего не было. Он не принадлежал никакой церкви, никакой общине. Потому что он представлен в книге библейской, как бы вне времени и пространства. Земля Уз – это гористая, пустынная земля. И не Израиль, и не язычники, и не то, и не все. Как бы, понимаете, вот такая сцена вне времени и пространства. Недаром древние комментаторы пытались датировать книгу Иова чуть ли не до Моисеевом времени, чуть ли не первобытными временами, хотя на самом деле это искусная произведение великого, гениального и высокообразованного литератора, одели новых слов и арамейских выражений, конечно, показывает, что книга поздняя. Так вот, у Иова, я заканчиваю об этой книге, было главное, глубоко серьезный, благоговейный подход к Богу. Вот почему он кричал перед ним, почему он требовал, почему он вызывал Бога на суд. Потому что он не принимал веры как какой-то игры, баловства. И поэтому для него хитросплетение теологов, от лица которых выступали друзья, Билдад, Шафак, это было что-то несерьезное. Это была попытка человеческими, хрупкими усилиями построить карточный домик богооправдания, Бог не нуждается в оправдании. И он сам приходит, и тогда все решается. Но это трагичная книга. И недаром Карл Густав Юнг в своей книге «Ответ Иову» говорил, что в Библии нет и не было ответа настоящего, а ответом послужило явление Христа. Ибо в лице Христа тот Бог, который потрясал перед лицом Иова, созданным им космосом, он вошел в человеческую судьбу, он разделил с нами человеческую участь и страдания и вместе с нами принял и смерть. Другая книга этого же плана, этого же стиля, написанная примерно в ту же эпоху, называлась Кохелет. Кохелет, значит, говорящий Кохелет собрание, или Экклесия в античном полисе народное собрание. Там автор выступает под псевдонимом царя Соломона, легендарного, уже ставшего легендарной фигурой. Это поэзия, так же, как и ее. Но поэзия мрачная. Мне всегда казалось, что это тот же Иов заговорил, но Иов с другой судьбой. Если тот Иов потерял детей, потерял имущество, потерял положение в обществе, этот ничего не терял, а только приобретал. И для нашего времени эта тема имеет колоссальное значение. Именно поэтому составители священного канона и взяли книгу «Экклезиаст» корпус Библии. Она во многом противоречит основным мировоззренческим установкам Священного Писания. Мы найдем там и цикличное представление о мироздании. Род приходит и род уходит, земля пребывает вовеки, и кружится ветер, и все, ничего не меняется. Хавел, хавелин, значит, величайшая тщета и погоня за ветром. Вот что значит ванитас ванитатис. Это величайшая суета-сует. По-русски слово суета сегодня означает мельтешение. А на старорусском языке, в церковнославянском, это значит пустота, тщета. А суета-сует значит высшая степень бессмысленности. Так вот, герой этот изображен царем. Он имеет все, что только может человек иметь. И он думает, в чем же человеку смысл и польза? Он начинает все исследовать. Он всевозможные наслаждения и познания. И все оказывается суетой. И рефрен этот мрачен. Кружит, кружит на бегу своем ветер. Это перевод Якова. И на круг свой возвращается ветер. Бегут все реки в море, и море не переполняется к месту, куда реки бегут, туда они продолжают бежать. Все одна маята, и никто рассказать не умеет. Глядят, не присидятся очи, слушают, не переполняются уши. Что было, то будет, что творилось, то творится. Нет ничего нового под солнцем. Бывало, скажут о чем-то. Смотри, это новость, а это уже было века, бывших до нас. Да. Что пользы человеку от всех трудов, над чем он трудится под солнцем? Это очень важно было задать себе этот вопрос. Почти никто его не задавал. В чем же смысл существования? Человек сегодня стремится вырабатывать условия для жизни и без конца их потреблять. И когда он это получает, вдруг оказывается, что он не получает полного удовлетворения. Мы с вами здесь еще не можем это окончательно осознать. Это все больше осознают на Западе. Потому что нравственные трудности западного мира нам не понять, ибо мы всегда думаем, что если у нас было столько же продуктов, сколько в Швеции, то мы просто уже были счастливы люди. Это иллюзии голодающих, но это не объективная действительность. Понимаете, если бы все для человека решалось избытком вещей, которые нужны ему для существования, не было бы многих мировых проблем. А проблемы эти есть. Оказывается, человеку этого недостаточно. Я сказал себе, да, испытай веселье, познакомься с благом, вот и это тоже счета. О смехе промолвил я вздор, о веселье, что оно дает. Ни в чем, что очи мои просили, я не отказывал им. Ни от какой радости не удержал сердце. Но оглянулся я на дела, что сделали мои руки, и на труды, над которыми трудился. И вот все суета и погоня за ветром. И прославил я мертвых, что умерли давно, более чем живых, что живут поныне. Но больше, чем и тем и другим, благо тому, кто совсем не жил. Это парафраз некоторых изречений из ранней греческой поэзии. Честно, существовала легенда о том, как поймали Селена и пытались у него узнать, в чем же счастье по-настоящему. Но тот долго отмалчивался, но в конце концов ответил, что лучше умереть как можно раньше, а лучше всего вообще не родиться. Вот тогда ты будешь счастливым. Глубокая неудовлетворенность жизни была свойственна греческой цивилизации. Другой вопрос, заимствовал ли автор «Экклезиаста» это у греков? Есть такая теория, что он действительно пользовался греческими источниками. Я думаю, что достаточно посмотреть на пессимистическую поэзию Вавилона и вообще Востока окружающего, чтобы понять, каковы были истоки этой книги. Идет дальше мудрость, и она кажется не столь интересной. И не может человек найти суть дела, сколько бы ни трудился человек. И вот участь сынов человеческих, скота одна, как те умирают и эти. И одно дыхание у всех, и не лучше сказать человек, ибо все счета, все туда же уходит, все из праха, все возвратится с праха. Кто знает, что дух человеческий возносится ввысь, а дух скота тот вниз уходит в землю. И в конце концов ему кажется, что надо просто смиренно ползти по жизни. Это очень мрачный вывод. Я узнал, что нет иного блага человека, кроме как есть, пить и делать благое в жизни. Но даже если кто есть, пьет и пьет и видит благое в труде, то это Божий дар. И узнал, все, что Бог творит, будет вовек. Нельзя ничего прибавить, нельзя ничего убавить. Это уже не Бог, это уже какой-то рок. Это все то фатальное, что было в языческом миросозерцании, пригоршнями черпает автор «Экклезиаста» для того, чтобы сгустить атмосферу и дать почувствовать читателю трагичность бытия. И чем дальше мы читаем, тем поразительнее становится, как же все-таки эта книга могла быть произносвящена. Трудись, человек, ничего ты не узнаешь, никуда ты не проникнешь. Мир неизменен, это при библейском взгляде на Царство Божие, как будущее мира и человека. Здесь он совершенно неизменен,
И будешь ты так ползти и ковыряться до поры, как затмится солнце, и свет, и луна, и звезды, и запрутся на улице двери, и затихнет звук жерновов, и еле слышен станет голос птиц, и поющие девушки примолкнет, ибо уходит человек в свой вечный дом, и наемный плакальщик на улице кружит. До коры, как порвется серебряный шнур, раскроется золотая чаша, разобьется кувшин у плеча, сломается ворот у колодца, и прах возвратится в землю, в которой он был, и возвратится дыхание Богу, который дал его. Конечно, было трудно вынести такое заключение, и, как полагает позднее один из книжников, учеников этого автора, приписал смягчающие строки.
В этом месте часть записи пропущена.
Глубочайшим предостережением человека. Человек часто оказывается под влиянием иллюзии, что он может насытиться чем-то земным. В Библии не было аскетического момента, сильно аскетического, который был в Индии. И для того, чтобы стать, так сказать, как контрапункт по всестороннему мировоззрению, была введена вот эта мелодия суетности, тщеты. Поэтому и Фома Кемпийский, знаменитый аскет и мистик христианский, средневековый, он начинал свою книгу «Подражание Христу» со слов, взятых из Экклезиаста, «Ванитас ванитатис». Если вырвать Экклезиаста из контекста Священного Писания, от него будет такое впечатление, как получил его Лев Толстой в молодости, когда не мог, а период своего кризиса, когда читал его вместе с Шопенгауэром и буддийскими изречениями. Но тот и дело, что Библия — это не просто склад различных книжек, а это некое здание, которое выросло органично. И здесь обязательно должна была быть антитеза, потому что Священное Писание говорит о правде, которая должна быть на земле, но в то же время через Экклезиаста оно предупреждает нас. Полную ставку на земной мир нельзя делать. У человека есть иное устремление и иные высокие задачи, которые превосходят тот уровень, к которому человек привык раньше. Есть, как это говорили, все равно есть свой хлеб. И я повторяю, Экклезиаст – это Иов, который не пережил несчастье. И в то же время он пришел к очень тягостному, пессимистичному взгляду на жизнь. И это потому, что не только бедствия могут поставить человека перед трагичной картиной бытия, а даже состояние полного благополучия. И в целом Библия говорит нам, что вот это тяжкое состояние человека есть следствие искажения природы всего нашего вида, что человек – существо не естественное, а сверхъестественное, но при этом имеющие жесткие связи с естественным миром и имеющие в себе болезнь, которую мы называем болезнью первородного греха или грехопадения. И даже тот, кто не знает об этом учении, если оглядит историю человечества, заглянет в собственную душу, тот может сказать словами героя, что-то в датском королевстве неблагополучно. Да, что-то в человеческом мире неблагополучно. Это прекрасный мир, полный взлетов, прозрений, гениальных потенций и их осуществлений. Но что-то в этом мире неблагополучно. Именно поэтому в этом мире так тяжело чистому и свету. Именно поэтому в этом мире неизбежно столкновение и борьба. Именно поэтому Наш мир – это мир мучеников. Именно поэтому человек, даже пресыщенный, в конце концов, приходит к проблеме. А зачем я существую? Вот скоро выйдет отдельным изданием книжка Льва Толстого «Исповедь». Я думаю, что каждому из вас стоит потратить время прочесть эту книгу. Толстой однажды пришел к этой мысли, и она перевернула его жизнь. У нас бытует такое мнение ошибочное, что человек начинает задумываться над вечностью, когда ему плохо. Как говорят религия, от слабости, там, от несчастья. Это не верно. Вот пример вот Христоматии. Это Экклезиаст, который задумался над проблемами, когда у него все было. А в реальной истории это Лев Толстой, который убивался срочными Экклезиастами. Когда ему было примерно 50 лет, когда он был на гребне славы, когда он был уже автором «Войны и мира» и «Анны Каренины», имел любящую любимую семью, был богатым, был славным человеком, могучим физически и полным всевозможных замыслов и интересов, вдруг жизнь остановилась. Вдруг он понял, что он больше не может, он задыхается. Он спрашивал себя вместе с Экклезиастом, зачем это все? Зачем? Так вот, зверь этого вопроса задать себе не может. Этот вопрос задает себе человек. Ибо человек есть существо, причастное каким-то иным измерениям бытия. И это существо, сопоставляя эти измерения с эмпирической реальностью, познает огромную дистанцию порой между этим идеалом и тем, что происходит. И поэтому человек будет всегда искать не только кровь, пищу и такие элементарные вещи, но он всегда будет спрашивать, для чего я существую, почему я живу, есть ли в этом смысл и цель. А ответ на это Священное Писание дает не в одном изречении, а в целом потоке его мыслей, откровений, его образов. Эти образы завершаются в Евангелии, которое несет в себе ответ на вопрос о смысле жизни. И я в заключение должен подчеркнуть, что наличие Иова и Экклезиаста в Библии показывает ее глубокую жизненность, диалектичность, что она не боится столкновения мнений и проблем. Она живая, как жива жизнь. И это не просто благостная серия пресных афоризмов, а, как видите, это острые темы. Это далеко не всегда полностью высказанные сомнения. Это устремление к Богу, пока не рушатся все преграды и пока человек не сможет прикоснуться почти осязаемо к той последней тайне, с которой мы обручены навсегда, трудным обручением, тяжким, как свобода, но счастливым по своей таинственной природе. Вот на этом мы сегодня с вами и закончим, а потом в следующий раз перейдем к такому интересному памятнику литературному, как псалмы, или как их называли в Древней Руси, псалтирь. У нас осталось всего только 3 встречи. Вот, а в будущем году, если Бог даст, вот новый завет. Так, что больше, монашество или супружество? Что труднее в смысле? 50-50. А если говорить серьезно, то церковь считает, на соборе было высказано, что оба они равночестные состояния. То есть имеет свои преимущества.
как происходит уход в монастырь. Ну, смотря где, какой из свержецких монастырей рекомендовали бы для выпускниц нашего вуза. Да никакой. Никакой. Я не думаю, что монастыри в современном состоянии были бы для вас нужны. Мне кажется, что монастырь истинный должен быть местом безоглядного служения людям. Вот когда монахини наши пойдут работать в приюты для детей, в больницы, вот тогда в такой монастырь я бы вам рекомендовал пойти. А просто жить и себя обслуживать, так сказать, и петь там, и молиться, и трудиться, можно, конечно, но не так нужно. Почему Бог позволяет такие странные, страшные эксперименты над людьми? Понимаете, я вам с самого начала сказал, что вот книга Иова намеренно все это стилизует. И это сразу видно, что это не Бог в его истинной тайне, а это, ну, как бы условная фигура, иконная фигура. Он сидит во дворце и принимает своих ангелов. В номер 12 журнал, поэтому, ну, это нужно автору, он взял древний архаичный сюжет для того, чтобы... Кстати, вы знаете, что этот сюжет потом лег в основу Фауста? Кто из вас читал Фауста? Загляните. Загляните, там тоже пролог в небесах. Ангелы прославляют мироздание, а сатана, значит, Мефистофель в данном случае, значит, возражает. И Бог говорит, а не видел ты моего раба, значит, Фауста? То есть это взято прямо слово в слово из книги его. Это просто литературный прием священного писателя. Номер 12 журнал «Московская патриархия» опубликовала статья, призывающая не верить различного рода экстрасенсам, парапсихологам и психотерапевтам. Существуют ли среди духовенства различные точки зрения на Чумака и Кашпировского? Знаете, я не опрашивал, но я считаю, что должно быть различие. И потом... Те, кто там пишет эстезии, я не уверен, что они изучают вопрос тщательно. Просто отмахнуться, и все так было. Правда ли, что определенная часть духовенства поддерживает память? К сожалению, правда. В чем конфликт Глеба Якунина с Московской патриархией? На сегодняшний день в том, что ему не дали благословения баллотироваться в качестве кандидата, но он все-таки баллотировался, но не как священник, как гражданин. А раньше, чем он конфликт, в 65-м году он написал большое обращение к правительству, в котором правительство Хрущев, хотя опубликовано это было уже при Брежневе, по поводу закрытия десятков храмов, взрывов, арестов, ну, в общем, все эти безобразия, которые были при Хрущеве. А к тому же он вместе с одним священником, отцом Николаем, который сейчас умер, написали большое, 70 страниц машинки, письмо Московскому патриарху и синоду, в котором обвинял церковных руководцев в компромиссе, коллаборации, попустительстве, даже сотрудничестве с разрушителями. За что через 2 месяца был запрещен в служении, и вот с тех пор почти 20 лет был без служения, ну а потом уже он включился. Когда ему надоело с архиереем воевать, он начал с властями, за что и попал сначала в тюрьму, потом в ссылку. Так. А, почему вы считаете, что Элиу был введен текст позднее? Это не моя точка зрения. Это точка зрения 99% историков, богословов и литературоведов. Если вы возьмете текст, то вы увидите, что сначала говорится о 3 друзьях и кончается о 3 друзьях. И этот Элигу или Элиу в греческом переводе в нашем синодальном, он вдруг возникает, как некий неизвестный персонаж, и исчезает. Вот. Ну и по языку этот, его монологи отличаются немножко. Но это не принципиальный вопрос.
Можно условно считать, что в разные периоды истории доминировала та или другая ипостась Троицы. Ветхий Завет – Отец, Евангелие – Сын, но в наше время – Святой Дух. Да, так считал средневековый аббат Иоахим Флорский, и от него пошли движения такие своеобразные в Западной Европе и в России. Например, Мережковский Денис Сергеевич очень был привержен этой концепции. Но я думаю, что она не имеет основания. Ибо Дух Божий действовал в основном и в создании мира, и Бог Сын, то есть Логос, безусловно, есть творческое лицо Бога. Все им создано было, что было создано. Так говорит Евангелие от Иоанна. Символ веры говорит, им же вся выше. Творец творит своим словом, своим Логосом. Так что здесь разделять это нельзя. Это просто... А Бог Отец, когда Он был открыт? По-настоящему Христос открыл Бога Отца. Что такое молитва «Отче наш»? Это наше сыновнее и дочернее отношение к Богу. Не как к Творцу, Создателю, космическому началу, а как к любящему Отцу. Это совершенно новое откровение. Так что эта схема при всей заманчивости, она не имеет, мне кажется, основания. Каким образом религия соотносит стремление человека к личной свободе и необходимость религиозного человека к смирению, подчинению всякого рода ограничений? Для человека, особенно современного, такая участь малопривлекательна. Дело в том, что свобода не есть анархия. Свобода не есть абсолютная своеволие. Свобода есть возможность максимально проявить заложенные в тебя потенции, духовные, душевные и интересные. Но можно ли проявить какие-то потенции без ограничений? Можно ли реализовать себя в науке, в искусстве, в любви, в творчестве, в спорте, наконец, без ограничений? Нет. Как вы знаете, искусство требует жертв, говорят так, народ. Это все требует жертв. Все, абсолютно все. И любовь требует жертв, и рождение ребенка требует жертв, воспитание ребенка требует жертв, и спортивная подготовка требует жертв и ограничений. Никто же не жалуется спортсменам, что им не разрешают, например, пить водку. Ну, ты либо пей, либо занимайся спортом, что-то одно, скажется, ну да. Значит, чего-то надо отказывать. И это вовсе не есть ущербность человека, а победа человека над собой. Вот. А смирение – это здравомыслие. Противоположно смирению – гордыня. Гордыня в ее крайней форме – это есть уже мания величия. То есть это уже патология души. Я Наполеон. Все. Тот, кто кричит «Я Наполеон» буквально, оказывается в психиатрическом лечении. Кто думает про себя, оказывается в положении Раскольникова. Вы помните, Раскольник, который убил старушку, он сначала думал, что он должен как Наполеон перешагнуть через жизнь. Так начинается гордыня. И кончается, как известно. Как совместить представление католической церкви об обыкновенности Библии, как по духу, так и по букву, с тем, что Библия содержит литературные произведения и народные эпосы? Очень просто. Во-первых, это представление не католической церкви, а всей церкви в целом. Кроме фундаменталистов, православных и баптистов. Что касается католической церкви, она вместе с отцами церкви, православными, древними, но утверждает богочеловеческую природу Священного Писания. Ибо Священное Писание имеет двух авторов. Несомненно, тех авторов, которые жили в древности, как люди, и вдохновение Божественного. И поэтому вечные истины там преломляются через временные и исторически ограниченные формы. Это двойственная книга. Насколько существен довод о восхождении Святого Духа только от Отца или от Отца и Сына? Об этом спорили уже тогда, когда Запад и Восток агрессивно противостояли друг другу. Тут все же припомнили. А на самом деле, я думаю, что человек в этой сфере не может многое знать. Расскажите, пожалуйста, о русском космизме. Дело в том, что термин покрывает разные концепции. И учение Циолковского о живой вселенной. И учение князя Сергея Николаевича Трубецкого, замечательного русского мыслителя, о абсолютном соборном разуме. И учение Вернадского о ноосфере, как сфере человеческого разума, объединяющей все мироздание. И так далее. Вот. Но были бы другие формы космизма, такие гедонистические. Вот просто наслаждаться и все. Но это не русский космизм. Это отголоски каких-то французских направлений. В истории человечества были люди науки, Сократ, Ньютон, Эйнштейн, которые настолько поднялись над обычным уровнем мышления, что постигли некоторую ничтожную малую часть законов природы. Но все же это были лишь крупицы истины. Что бы вы сказали человеку, живущему в наше время, который претендует на то, что овладел некой теорией, объединяющей все разумное, что было до него? Предположим, что такой человек существует реально. Означает ли, что он не считает себя верующим человеком, что система его, в принципе, неверна? Ну, сразу утверждать, что неверна, я бы не стал. Но, конечно, я к этому подошел бы крайне осторожно. Потому что кто говорит, что он уже все познал, тот как раз и изменяет Сократу, который в своей мудрости был осторожен и говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Я боюсь, что это форма гордыни, а наука учит смирение. Я никогда не забуду, когда был студентом, я понял, что такое научное смирение. У нас был преподаватель, который всегда рассказал, все известно там, кто-то. А когда этот же предмет стал преподавать академик Перов, пришел и сказал, знаете, у нас здесь одни белые пятна. Выясняется, чем больше уровень знания, тем больше вопросов. И когда человек говорит, что все познал, то надо быть здесь настороже. Возможен ли брак православного и мусульманина? Возможен. Ну, там будут проблемы свои. Мне 24 года, он на 45 лет меня старше. Но это ничего страшного. Ничего страшного. Мы очень любим друг друга, замечательно. Но встречаемся редко. У него семья, работа. Это проблема. Вы говорите, что любовь – это счастье, но мне она приносит пока только горечь, ожидания и сознание. Ну, не только. Вы же говорите, что когда мы встречаемся, нам хорошо. Так. Мы не можем быть вместе раньше в раю. Как быть дальше, продолжать мучиться или забыть его? Почему Бог создал нам такой возрастной барьер? Да это ерунда. Барьер возрастной немного значит. Гораздо важнее, что у этого человека есть семья, и которую он не собирается оставлять. Вот. Ответ на это должен быть конкретный. Если человек способен ради... Вы читали биографию Гёте? Он был способен влюбляться, и когда ему было 70. Человек в любви все возрасты покорны. Это слова пушкинского героя. Правильные слова. Вот. Но... Кстати, у Гоголя отец был на много-много лет старше матери. Если мне не изменяет память, она вышла с нее замуж, ей было что-то лет 14. Вот. И однако, как видите, этот брак был, она, я читал ее записки, письма там, она очень любила его, и он ее любил. Вот сыновник был такой замечательный. Так что дело не в возрастном, а в том, что там есть семья и как он будет все это решать. Пусть мужчина решает, а то он мужчина. Так, что происходит с душами уже умерших? Где и как они ожидают страшного суда? Где? Сюда слово не подходит. Это пространственное слово. Вот. В ином измерении. В ином измерении, вы можете это почувствовать, что иное измерение должно существовать. Человек его воспринимает, как он, что есть какой-то иной план бытия. Вот у нас внутри, в нашем сердце, есть уже иное измерение. Вот вам, как оно выглядит. Для того, чтобы ехать до Ленинграда, надо даже на красной стреле потратить несколько часов. Я закрываю глаза, мое сознание, мгновение ока, сейчас я нахожусь на Невском проспекте. И сознание совсем другая штука. В трактате «Против христиан» Юлиан вопрошал, что это за Бог, который, создав человека, не хотел, чтобы тот познал добро и зло. И стыд. Но то, что Бог не хотел, чтобы человек познал стыд, это очевидно. Это нормально, почему? Стыд – это когда что-то плохое. Я уже вам, по-моему, говорил, когда мы рассматривали книгу «Бытия», что познание добра и зла является метафорой, обозначающей автономную власть над миром, которую человек пытался узурпировать помимо Бога. Поэтому все здесь ясно. Есть ли в жизни справедливость? Всегда ли зло наказано? В общем, да. Но мы не должны думать, что это происходит механически, слишком наглядно. Правильно представляем Царство Божие как о бесконечной жизни без зла, как о вечной жизни. О вечной. Бесконечное – это значит то же самое, что в нашем мире, только без конца. А если да, то где тогда действующая сила развития? Нам придется что-то преодолевать и в вечности. Недаром Бог создал такую большую вселенную. Остановка будет означать смерть. Соломон был столь мрачен, пока не нашел свое Соломе. После этого он написал песнь совсем другого настроения. Вообще, историки литературы и теологи очень часто экспериментировали с этими тремя книгами. Экклезиаст, книга «Притчи» и «Песни». Одни считали так, что когда Соломон был юный, он написал любовную книгу «Песни». Когда он стал мудрый, зрелый, он написал «Притчи». А когда он стал старый, ему стало все противно, он написал «Экклезиаст». Вот. У вас другая концепция. Сначала ему было очень плохо, потом он нашел свой Соломих и написал «Песни». Вот, конечно, все это на самом деле было не так все просто. И реально Соломон, я думаю, умер за 600 лет до того, как была написана книга «Экклезиаст». Эта книга уже зрелой цивилизации, зрелой жизни. Это мудрость веков. Соломон жил на заре цивилизации израильской, когда все было проще. И тогда такие проблемы не волновали многих людей. Как можно... Кстати, Экклезиаст ведь говорит, что он любовь испытывал, и все. И в конце концов во всем он разочаровался. Потому что человек ищет абсолютного. Абсолютного ищет. А в жизни от него только отображение. Как можно согласовать проповедуемое в Библии непротивление злу насилия с поведением человека в чрезвычайных обстоятельствах, например, на войне? Библия никогда не проповедовала примиренчество по отношению к злу. Христос говорит нам о том, что есть зло не может погасить зла, оно только рождает новое зло. А в древности люди считают, что месть священная обязанность. И во всех остальных случаях Христос сопротивлялся злу. Как вы думаете, если бы Христос не противился злу, разве его бы распяли? Его распяли именно потому, что он противился злу, но не насилием, но меча он не поднял. Что касается войны, то Христос говорит, что нет больше любви, чем отдать свою жизнь за своих близких. И если противник пытается наступить на твою родину, то любой мужчина не был бы человеком, христианином, если бы он не защищал свою мать, женщину и ребенка. Это было бы нормально. Итак, мы с вами должны расстаться на недели на три. Желаю вам успехов во всем. Вы, надеюсь, заметили, что в Библии есть очень много разнообразных проблем, тем и вопросов, что она не отнюдь не монотонная книга. До свидания, спасибо.
Доброго вам пути.
Спасибо.